Вы слушаете радио «Спутник».
На ваш взгляд, действительно игромания – это болезнь?
Ну, конечно, это зависимость, и ее лечат во многих странах. Например, в Китае существуют специализированные клиники, в Америке открываются клиники, и поэтому даже Всемирная психиатрическая ассоциация уже признает, что этим нужно заниматься серьезно и заниматься профессионально, и поэтому существуют специальные и курсы, и отделения подготовки специалистов, которые должны очень четко и правильно разбираться в симптоматике именно вот этой компьютерной или виртуальной зависимости.
Но, с другой стороны, некоторые ведь играют, ну, допустим, чтобы выдохнуть, скажем так, выпустить пар. То есть как можно понять, кто из людей подвержен именно игровой болезни, а кто, в общем, ну, поиграл вечером, допустим, да, завтра забыл?
Нужно понимать, что люди, которые страдают игровой зависимостью, они могут страдать любой другой зависимостью, химической зависимостью, то есть от табака, от каких-то психоактивных веществ, от алкоголя. Поэтому вот даже человек, который пережил в своем подростковом или юношеском возрасте любовную зависимость, ну, это такая зависимость, когда человек говорит, я не могу без него или без нее жить, и имеет суицидальные наклонности, вот здесь речь идет о таком эмоциональном слиянии, когда человек просто не может отделить себя от другого, и поэтому фактически впадает в эту зависимость, то есть любит себя в другом. И имея определенную предрасположенность, можно говорить о том, что да, человек действительно страдает этой зависимостью. Но нужно понимать основное базовое правило, что зависимость, ведь она формируется в тот момент, и она проявляется в тот момент, когда человек не может находиться без игры, например, или без другого человека какое-то длительное время. То есть, вот, условно говоря, в течение дня человек, если не играет и не испытывает дискомфорта, тревоги, определенных каких-то беспокойств внутренних, то можно говорить о том, что он независим от этого. А если он испытывает эти состояния, то тогда речь идет уже о начальной стадии зависимости. То есть это его задевает изнутри, то есть его вся психофизиология и физиологически он реагирует на это, на отсутствие этого стимула.
Артур, тут еще, знаете, мне кажется, нужно разделить тех, кто просто играет, тех, кто играет, зависимо играет, и тех, кто, в общем-то, от поражения готов покончить даже жизнь самоубийством. Наверняка это тоже где-то, ну, не знаю, возможно, психосоматика какая-то или какие-то психические качества человека, которые, ну, вот толкают к реальному самоубийству из-за виртуального проигрыша.
Ну, давайте, конечно, будем разделять, потому что это два крайних положения. Конечно, многие люди играют в игры, они поиграют полчаса и забывают об этом, и это никак не влияет на их жизнь. Они таким образом просто сбрасывают напряжение или просто ментально переключаются. А есть люди, которые живут прямо этим, и для них вот эта виртуальная реальность, она становится абсолютно реальной, потому что для мозга не имеет большой разницы, это происходит в вашем воображении, вы только это представляете, или это вы видите своими собственными глазами. Поэтому вот понятие виртуальности и насколько человек может впустить в себя, скажем так, эту игру, например, это зависит от внутренних свойств личности. Но давайте не забывать еще о том, что любая игра, она ведь провоцирует определенный социальный опыт. То есть в этой виртуальной игре всегда есть другие участники, и мы переживаем свои поражения или победы вот как в реальной игре. Если бы мы вышли во двор и играли с соседями в какую-то игру, мы бы переживали свои проигрыши. То есть игра моделирует и конструирует эти переживания, наши внутренние. Конечно, опыт достижения цели – это тоже, ну, такой важный пункт, из-за которого мы втягиваемся в игру. И игра начинает нас увлекать ежедневно, ежечасно. То есть когда мы получаем определенные трофеи, когда мы получаем в игре определенные награды – почему люди перестают понимать, где реальность, а где нет? Потому что внутри них возникает определенный механизм реакции, когда они понимают, что они получили награду, значит, они поощрены кем-то. Но они не видят того, кто их поощряет, то есть разработчик игры фактически. Но тем не менее, они очень гордятся этим состоянием и ощущают его изнутри самих себя. То есть фактически это вызывает уникальную зависимость, потому что происходит взаимодействие виртуального мира с реальным миром. И здесь очень сложно, вот как в игре Pokemon Go, определить, что есть реальность. Потому что человек ведь видит на экране своего телефона реальные объекты, то есть он через свою собственную камеру смотрит, но при этом видит вот этих зверюшек. Поэтому здесь как раз-таки используется то чувство уверенности, которое человек получает, приобретает в результате определенных достижений в этой игре. Поиграл, стал чуть-чуть более уверенным. Включил вот это исследовательское детское чувство, детское переживание, когда было интересно выйти во двор, раскопать грядку какую-нибудь, посмотреть, посмотреть, как растет какое-то растение, какой у него корень. То есть вот это исследовательское чувство тоже используется в игре. То есть разработчики знают об этом. И, конечно, многие события, они социально связаны между собой. То есть ты поиграл на этой улице, перейди на другую улицу. Познакомился с этим игроком, пусть даже в виртуальном пространстве, ты не знаешь, как его зовут по-настоящему, знаешь только его ник. Ну, значит, у тебя больше друзей. То есть все наши базовые потребности, они очень четко используются разработчиками для того, чтобы нас вовлечь в эту виртуальную игру, в виртуальную фактически паутину и использовать нас для своих целей.
Чтобы вот эта игромания не дошла до критической точки, может быть, как раз-таки разработчикам стоит поставить некие ограничения, как, знаете, ну, например, не знаю, насколько сравнимо, но вот человек увлекается сериалом каким-то, да, сериал проходит 2 сезона. Все, ждут, значит, пока снимут 3-й сезон. И вот так вот постепенно тоже, в принципе, держат интерес к этому сериалу. Но, тем не менее, человек не захлебывается, так сказать, в этом сериале.
Ну, сериал, он все-таки не позволяет человеку погрузиться полностью в себя. То есть, если мы едем, например, на какую-то историческую реконструкцию, вот там происходит погружение, скажем так, в сам сюжет. А сериал, он все-таки дает нам ощущение сопереживания, и мы его проживаем все-таки немножко диссоциированно. То есть, да, мы это все чувствуем внутри себя, на какие-то мгновения мы ассоциируемся с эмоциями героев главных, но при этом мы все равно понимаем, что это фильм, и в любой момент нам будет звонить телефон, мы сможем взять трубку и отвлечься. А вот в игре, когда происходит совершенно другое взаимодействие, когда опираются на наши внутренние потребности, и когда мы не понимаем, что мы уже 2-й час играем, например, в те же танки, вот о которых вы до этого сказали, что человек покончил жизнь самоубийством, после проигрыша. Вот здесь очень сложно выйти из этого состояния. А это уже измененное состояние сознания, когда мы в большей степени испытываем большее удовольствие от нахождения в виртуальной реальности, чем в обыденной. Поэтому здесь очень сложно человеку разделять эти состояния. Но разработчики-то используют все больше и больше технологий, которые, наоборот, вовлекают нас. И даже используются социальные сети для того, чтобы мы описали свои достижения в той или другой игре, выложив это достижение в социальную сеть. И таким образом обрели новые виртуальные контакты через социальные сети, познакомились с другими людьми, которые тоже увлечены такой же игрой. То есть здесь наоборот, разработчик использует все возможности для того, чтобы как можно дольше держать человека в игре. Скорее всего, он не будет переводить его с уровня на уровень или делать какую-то паузу, потому что технология используется, пока она используется. И фактически разработчик зарабатывает на этом.
Да, я так понимаю, что, в общем-то, некоторые люди могут сутками даже не есть, дабы пройти какой-нибудь уровень в игре или поймать того же покемона. Но вот если мы с вами рассматриваем с разных сторон ситуацию, отчасти есть и плюсы, потому что, например, вот в Новой Зеландии ловцы покемонов поймали вора и удерживали его до приезда полиции. А с другой стороны, например, Минтранспорта Бельгии говорит о том, что служащие вместо работы занимаются отловом карманных монстров, и это, собственно, ставит под угрозу авиасообщение.
Естественно, потому что мы говорим о таких, ну, как бы плюсах. На самом деле это всего лишь определенный побочный эффект, который может выглядеть как положительно, и так и отрицательно. Потому что ведь очень много случаев, когда человек действительно утрачивает чувство собственной безопасности. А вы вспомните, когда только появились первые темы насчет селфи, фотографирования себя своим собственным телефоном. Вот тогда как раз МЧС у нас стал выпускать памятку о том, что, ну, соблюдайте меры предосторожности. Нельзя фотографироваться вот в таком положении, в таком-то месте. То есть нельзя забывать о вот этих базовых мерах предосторожности. И здесь то же самое, в этой игре. Нельзя забывать о том, что мы все-таки не должны погружаться в виртуальную реальность, потому что мы не можем жить в виртуальной реальности. У нас есть свое собственное окружение, у нас есть базовые эмоции, и мы должны делиться нашими переживаниями, состояниями, ощущениями с близкими людьми, со знакомыми людьми, просто с людьми в реальной обстановке. Но то, что происходит в реальном мире, это всего лишь реконструкция определенных ситуаций, это всего лишь моделирование этих ситуаций. Они не должны замещать реальный мир, они не должны, например, отвлекать нас от приема пищи. Потому что если мы в течение дня не будем правильно питаться, мы можем, скорее всего, начать на ночь переедать. А значит, это собьет абсолютно наш режим питания и режим жизни.
Да, Артур, благодарю за разъяснение. К сожалению, время заканчивается. Я напомню, это был клинический психолог, психотерапевт Артур Гороганов.
Вы слушаете «Радио Спутник».